Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
В воскресенье после 22 часов в программе «Арсенал». Современные танки. О них расскажет главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Иванович Мураховский. «Арсенал» в понедельник после 22 часов.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Любак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Начинаем нашу передачу. Я с удовольствием представляю нашу гостью. Это актриса, звезда. Звезда кино, звезда театра, звезда телевидения. Дарья Мороз в нашей студии. Даша,
здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день.
Дорогие друзья, напомню, номер СМС для вас. +7 985 970 45 45. Можете пока прислать вопросы для нашей гости. Если что-то будет интересное, я обязательно Даше все это здесь передам, тут же в прямом эфире. Ну и во второй части, как обычно, у нас будет задание для вас. Так что будьте готовы. Ну, я не случайно, Даша, начала с того, что сказала звезда и тут, и там, и сям. Потому что все сначала как-то все было так скромно. Ну, такая театральная актриса, талантливая. Потом вдруг кино поперло. А потом вдруг на коньки встала и поехала. И запела, и заплясала.
Я сначала запела, потом на коньки. У меня в обратной последовательности было.
И как на тебя вообще? Тебя как-то все это меняет? Расширяет?
О, боже. Не знаю. Мне кажется, что... Ну, я иногда зарекаюсь, естественно, нет, я никогда не встану на коньки. Потом приходит время, что-то случается, и ты думаешь, ну, почему бы и нет, любопытно, интересно. Меняет, ну, конечно, да, конечно, тратишь на это время. Я человек увлекающийся, и если я за что-то уж взялась, то я... стараюсь быть как минимум не хуже остальных в этом. Поэтому и когда мы пели с Полей на... Первом канале в «Две звезды», и сейчас, когда катались в «Ледниковом периоде» с Лешей Тихоновым, я просто изо всех сил пыталась доказать, наверное, самой себе, что я не верблюд, что я не хуже других. Но на самом деле дальше мне это как-то помогло, потому что когда мы пели, в общем, это был первый мой опыт певческий, я потом стала довольно много и на сцене там,
вот
петь, это мне пригодилось.
Да, это каким-то образом используется потом, эти навыки новые
да,
в профессии.
Да, да, и вот сейчас даже я дожила вроде бы до того, что, дай бог, не сглазить, держу пальцы, значит, накрест, что к концу следующего сезона я буду играть главную роль. Боже, я же звезда в мюзикле. Да. Причем, ну, как бы внутри нашего театра.
Вот.
Табакерка. Табакерка. Ну, тоже, считайте, тоже наш, потому что я все-таки дебютировала в «Табакерке». Вот. Поэтому и это будет очень круто. На самом деле, я давно об этом мечтала. Если это все случится, получится, и дай бог, то это будет огромное счастье. Тем более, что материал прекрасный. Вот. А что касается коньков, то да, я вдруг как-то просто ощутилась себя практически спортсменкой. Вот. Но по большому счету это, конечно, для меня было не главное. Я просто вдруг очутилась совсем в другом обществе, скажем так. Совсем с другими людьми рядом. И они настолько меня покорили своей... тем, что они, во-первых, сильно отличаются от всех тех, с кем я общалась до того. Они совершенно прекрасные, и с ними невероятно комфортно. И...
профессиональные спортсмены.
Да, профессиональные спортсмены. Там есть такая штука, у артистов этого нету. Все-таки в спорте, если ты достигаешь каких-то высот, это значит, что ты реально впахал. Ты впахал, ты добился характером, трудолюбием и так далее.
Там нет случайных
людей. Невозможно. Там нету случайных людей. И поэтому каждый, да, каждый человек в спорте, достигший там чего-то, это, конечно, невероятно. Невероятный характер и профессионализм. А для меня это основные критерии, собственно, и в нашей профессии. И я потом папе рассказывала, смеялась, что, кроме всего прочего, я никогда в жизни не видела вокруг столько мужчин, готовых за тебя понести чемодан. Вот серьезно, это тоже в актерском мире этого совершенно нет. Вот, поэтому меня в первую очередь это увлекло, конечно, с человеческой точки зрения. Ну и плюс я поняла, что зря меня не отдали фигурное катание. Может быть, я что-нибудь бы, что-нибудь бы заняла какие-нибудь призовые места.
Ну, я думаю, что это та самоотдача, о которой вы сейчас говорите, свойственна именно профессиональным спортсменам, я думаю, что это ваша черта, наверное, природная. Потому что иначе вы сюда бы не вошли, не попали.
Ну, по крайней мере, я бы не получила от этого такой драйв, кайф, и не достигла бы вообще никаких результатов, а все-таки я в 33 года встала на коньки и поехала.
А до этого нет?
Ну, до этого это такое все в детстве, это не называется. Ну да, это вперед елочка, назад елочка. Это не имеет никакого отношения к фигурному катанию, честно. Вот. Хотя уже потом, когда мы закончили проект, я стала просто до себя кататься и поехала на сборы, на непрофессиональные. Я поняла, что, ну, конечно, мне еще учиться и учиться, но я сейчас как-то продолжаю и кататься, и занимаюсь всякими там танцами, растяжками. Мне это все ужасно нравится. Я никогда столько времени этому не отдавала в своей жизни, и я прям получаю большое удовольствие. Это как бы такое саморазвитие.
А актерские данные у спортсменов, насколько вообще актерские таланты им присущи? Тут приходилось вам каким-то образом помогать, как профессиональной актрисе?
Ну, конечно. Во-первых, понятно, что с Лешей Тихоновым мы работали по полной программе. Да, он... конечно, спрашивал моего совета, и я иногда там что-то, хотя мне было всегда неловко говорить: Лех, так, ну не наигрывай, или наоборот, давай здесь там что-нибудь, да, по-другому сделаем. Но он, надо отдать ему должное, всегда прислушивался, и мы в этом смысле были в абсолютном контакте. По большому счету, все спортсмены, участвующие в шоу «Ледниковый период», они уже фактически артисты. Ну, как бы в этом контексте телевизионном, но тем не менее, потому что они прошли огромную школу именно номеров, связанных с актерским, в том числе, существованием. Это не просто показатель. Кататься, это все равно воспринимаются в итоге те номера в «Ледниковом периоде», которые каким-то образом это как мини-спектакли. Только такие номера имеют успех, по большому счету. Поэтому, хочешь не хочешь, за 10 лет существования проекта им пришлось стать немножко артистами. И поэтому, да, конечно, каждый из них обладает актерским дарованием. Плюс то, что есть не у всех артистов, у них есть абсолютное ощущение пластики, жеста, выразительности. Да, оно иногда форсированное, преувеличенное, но, тем не менее, оно абсолютно, и этому, может быть, артистам стоит иногда поучиться, ну, потому что спортсмены работают на большую площадку, да, и это практически как Уилсона поработать, в смысле широты жестов и донесения твоей энергии до каких-то задних рядов.
Кстати, в фигурном катании там всегда это учитывалось.
Да.
Это как бы одна из важных составляющих.
Советская, мне кажется, да, школа, да, еще, да, фигурного катания.
Да, это называлось.
Да, да, да.
Там, вспоминаю, там Пахомову, Горшкову, да,
да.
Жироднину, ну, уж не говоря, там, Ягудин, который просто
Ягудин,
вот дух захватывал,
Ягудин,
когда он работал на площадке.
Мой просто герой. Он да. просто, он, надо сказать, я ему даже в какой-то момент сказала, я говорю: Леш, это невероятно, насколько ты... Видимо, он вошел в какой-то еще возраст. Он настолько набрал этой артистичности. Он всегда был великолепен. Но сейчас он еще... Он стал какой-то такой расслабленный. Такой какой-то... Он перестал стараться, и от этого...
Свобода.
Свобода появилась. И он... Ну, он невероятный. Я когда смотрела их в «Щелкунчике» зимой, да, он играет, «Мышиного короля» играл, он просто, что он творил с залом, это было невероятно, ну, очень круто, поэтому, конечно, конечно.
А в шоу еще не выступаете, спец таких вот фигурного катания?
Пока нет, но мы проехали тур.
Вот,
мы проехали
как
тур.
Как выглядит вообще? Просто вот такой концерт, да?
Это ну, концерт, скажем, шоу. Часа на три. Это шоу. Первая часть шоу у нас состояла из номеров как раз из ледникового периода. Артисты менялись, то есть не всегда все могли из ледника проехать по городам или куда-нибудь долететь до Владивостока. Поэтому первая часть была номера из ледникового периода. Вторая часть у них есть такой, как мини-спектакль, скажем так, он посвящен кино, да, такой фильм-фильм-фильм. Вот, где номера профессиональных там, спортсменов, они тоже иногда их меняли, дорабатывали, делали новые или там, брали старые и так далее. Вот, и вот такое шоу. Приезжает в город, катается шоу, едет в следующий город. На самом деле, это было даже веселее, чем ледниковый период, потому что, ну, естественно, это все... Ну, такая кочевая жизнь, вот, мы называли это табор имени Авербуха, потому что это, я привычная с детства к таким, к экспедициям, к каким-то таким переездам, к беготне за поездами, потому что у нас поздно закончилось шоу, мы не успеваем на поезд, дальше мы садились в этот поезд, дальше мы болтали, не знаю, с девчонками сплетничали, ну, в общем, это было очень классно, очень весело, и на самом деле... Атмосфера в коллективе, вот на удивление, правда. Я прям.
Ну что ж, будем считать, что тут довольна. И тут повезло.
Нет, да? Нет, на самом деле здесь повезло, потому что в двух звездах мне было очень тяжело, я помню. Там как раз было тяжело, но там было физически, как ни странно, тяжелее. Потому что режим съемки двух звезд это такой режим, когда ты заряжаешься на один съемочный день на запись 4 или 5 программ. И когда уже на 16-м часу съемки у тебя не просто рвется голос, а вообще ты уже совершенно никакой, а тебе надо дорабатывать, и дорабатывать как на судей, это все как-то очень было сложно, и таких каких-то позитивных впечатлений у меня, конечно, не оставило. Вот. И я поэтому на «Ледник» пришла тоже с тем, что я сказала ну, продюсеру Кате Цанове и Илье Авербуху, сказала, если у вас так... то я сразу могу сказать, что нет. Но если у вас иначе, то давайте разговаривать. И у них действительно иначе, и все люди, которые к ним приходили на проект, они так или иначе возвращаются. То есть очень много народу приходило к нам на репетиции, просто на каток покататься. Алена Бабенко вообще, мне кажется, жила там вместе с нами и так далее. То есть там действительно в этом смысле очень комфортно.
Ну вот вы уже произнесли имя Боба Уилсона. Это тоже действительно эксперимент, хотя это уже совсем театральный эксперимент, эксперимент в профессии. И тоже надо, конечно, большим азартом обладать для того, чтобы в эту историю включиться. А Роберт Уилсон, скажу, для тех, кто, может быть, не слышал, это режиссер мирового уровня, у которого абсолютно свой авторский театр, своя авторская форма и своя, свой способ работы с артистами. Да и артисты там нужны специальные. Вот так просто не войдешь. Да. Скажу, напомню нашим слушателям, что у нас в Москве идет спектакль, вот как раз о котором я хотела поговорить отдельно, это «Сказки Пушкина» в Театре наций, где Дарья Мороз играет тоже несколько ролей, как и все участники этого спектакля. И это, конечно, зрелище какое-то невероятное, завораживающее. Это что-то на грани театра и шоу, даже не знаю...
Смесь балета с кабуки, я это называю,
Смесь всего совсем, да. А вот немножко об этом опыте расскажите, потому что, на мой взгляд, там все работают прекрасно. Актеры, и Женя Миронов, и многие другие. Володя Еремина всех знаю, и за всех болею, ужасно переживаю. Но Даша там, конечно, как мне кажется, лучше всех... может быть, быстрее всех, поймала вот эту бабочку, которую вот он бросил режиссер. Не знаю, как это произошло. Вот как это происходило, это взаимодействие. Да? И вообще, работал ли он вообще с артистами?
Да, конечно. Да? Ой, это, ну, это на самом деле такой длинный разговор. Хватит ли нам времени, это называется. Работал ли он с артистами? Во-первых, у нас было несколько этапов работы. Сначала был кастинг. На кастинг я, по-моему, попала по блату, потому что, конечно, сложно... брать в спектакль, где занято 30 человек, брать артистку с большой театральной занятостью. Вот. Но я так об этом мечтала, что каким-то образом я оказалась на этом кастинге, и я его прошла. Кастинг был несколько странный, он просил нас почитать там, кусочки каких-то стихотворений, поделать какие-то странные движения в его стиле. Я, понятно, что я благодаря, во многом благодаря Косте Богомолу, я, конечно, была знакома с творчеством Боба Уилсона, и это на меня, когда я первый раз это увидела, там, сонеты Шекспира и то, что есть в интернете, я была потрясена совершенно, потому что это совершенно невероятный театр, театр формы, который для меня самый интересный, да, вот так, театр такой странной формы, пространства и так далее, это для меня совершенно невероятно. Вот. Прошел этот кастинг, Дальше у нас был примерно двухнедельный первый этап работы, когда, ну, что-то мы нащупывали, мы работали с его педагогами, да, с его там правой, левой рукой и так далее. Они учили нас вообще, что такое движение в стиле театра Уилсона, да, в стиле
То
Уилсона.
То есть это вот вся специфика существования.
Специфика существования. Но основное в этом, это то, что ты всегда должен быть развернут к залу, даже если ты в три четверти. Это всегда голова наверх, глаза наверх и там улыбка или что-то. И мимика, которая... постоянно работает, то есть ты практически ты не можешь быть статичным, ты все время, это все время танец, любое твое движение это танец, любая твоя
там
поза
даже
это
цвет
танец.
Языка имеет значение.
Да, там имеет значение цвет языка и движение пальца. Это невероятно сложно, но и невероятно интересно. И для меня это такой был квест на быструю соображалку и все такое прочее. Дальше, когда мы начали, собственно, репетировать, приехал Боб, стал выстраивать эти пять сказок, которые были запланированы. Как это происходит? Он сначала сам показывает рисунок роли, скажем так, да, какой-то пластический рисунок движения. То ли ты двигаешься так, то ли ты двигаешься так. Это какой-то, ну, всегда что-то новое. Он сам это показывает совершенно невероятно. Дальше ты пытаешься это повторить, у тебя не всегда получается. Дальше он выстраивает свет по 10 часов иногда. Минуту света он выстраивает 10 часов. А ты стоишь на сцене и стоишь и стоишь. Он только иногда, там, допустим, Женя Миронов сидел на ветке дерева на своей уже шестой час подряд. И он только иногда говорил: «Юджини, ай! You all right?» Женя: «Да, да, Боб, yeah, все нормально, я пока не упал». Вот, это в этом было много юмора.
А как же актерские задачи? А вопрос, что я здесь делаю, его можно
задачи
задавать?
Нет, это не про этот театр. То есть в этом театре главенствует все равно пластика, пластический рисунок. Ты по пластическому рисунку должен понять. По-моему, единственная актерская задача, которую вот он мне лично поставил в сказке, значит, о царе Салтане, где я играю ткачиху, у нас там есть у каждой сестры монолог про то, что вот, а какие чудеса, это дива, да, вот так дива, да, и так далее. Вот, и в моем этом монологе он единственное, что сказал, он говорит: «Будь как Марлен Дитрих, горячая, но холодная». Все. В принципе, вот я клянусь, мне все было понятно, чего он от меня хочет. Конечно, он попутно рассказывал много историй про энергоиспускание, которое, ну, вот, это самое, наверное, важное. Даже если ты статичен или ты идешь спиной, как в моей истории про медведицу, как важно направлять энергию в зал. Я все время, когда... наверное, по крайней мере, я как бы пытаюсь это делать, и, скажем, когда я, допустим, медведица, я иду долго спиной в зал, он мне говорил: представляй дорогу, которая спереди, которая проходит через тебя и идет далеко назад. И я всегда это представляю и слышу его слова где-то там, где-то у себя за спиной. То есть это для меня это совершенно невероятный, уникальный опыт в моей жизни, профессиональный, человеческий. Я восхищаюсь Бобом, он для меня какая-то просто глыба невероятная, да, человек-аутист, очень странный, который воспринимает зрительными образами исключительно, и с которым у нас был потрясающий контакт на самом деле. Он просто невероятно ко мне относился, я, понятно, там падала ниц и готова была на все что угодно, вот, но он как-то это ценил, дорожил этим, и у меня что-то получалось, поэтому мы, собственно, расстались, просто обливаясь слезами обоюдно. Вот. И он, конечно, человек, от которого идет какая-то сумасшедшая энергетика. Просто сумасшедшая. Я такой энергии, наверное, не встречала ни разу в жизни. Вообще ни у одного человека, с которым я пересекалась. То есть это буквально энергия, которую ты чувствуешь физически и даже боишься подойти в какой-то момент, потому что она тебя сшибает. Это потрясающе. Вот. И, например, какие-то у нас были законы: нельзя ходить за спиной у Боба, потому что он как бы ему это... тяжело, да, он не любит, и его это раздражает и так далее. То есть там целый вот такой клубок, поэтому это великое счастье попасть в работу, о которой мечтаешь, в которую попадаешь, то есть это такая абсолютно осуществившаяся профессиональная мечта, вот. Тем более, что я должна была играть, по-моему, одну роль, а в итоге после первого периода репетиции он мне добавил еще две, и в том числе царя Дадона, вот.
Ну, это очень смешно, да. Царь Дадон, это смешно.
Царь Дадон, поэтому, ну, как бы, круто.
Ну и «Сказка медведица», она как бы не самая известная.
Совсем неизвестная.
Совсем ее не знают. И она, конечно, производит сильнейшее впечатление. Я как раз хотела сказать, вот когда он вам говорил про то, как идти спиной, что, в принципе, вообще, скажу так, актриса Дарья Мороз на меня лично производит впечатление всегда очень сильной личности, сильного человека. Даже если она играет человек раздавленного, там, не знаю, как «Живи, помни», вот это вот Настена, то, что и в театре, и потом все в кино. Абсолютно человек раздавленный обстоятельствами. Все равно от себя исходила вся такая сила невероятная, что я с ним поражалась. Это мой вопрос. Это вообще природное качество? Или ты как-то это в боях закалила?
Честно, я думаю, что в боях, конечно, закалилась. Я думаю, что это во многом связано с гибелью мамы, конечно, потому что, ну, все равно это... То есть я не могу это оценивать адекватно, но я думаю, что это тот опыт, ну, который ты переживаешь фактически в подростковом возрасте, который на тебя накладывает большой отпечаток и заставляет как-то очень сильно поменяться. И не про то, что я стала там сильнее или слабее, просто это заставляет тебя каким-то образом измениться, скажем так. Так что мне приходилось бороться за свое существование. Такого, конечно, никогда не было. Но я не знаю, может...
Всегда риск какой-то, начиная с первых ролей. Я помню этот фильм... где проститутку ты играешь.
Точка. Это свойство характера.
Вероятное.
Это свойство характера, потому что я ужасно упертая, как папа говорит. Вот. Мне кажется, это от папы. Я просто... В этом смысле танк. Мне если говорят, что не надо, я говорю, что надо, и буду, и вы еще все удивитесь. Но надо сказать, что иногда так и происходит действительно.
Дарья Мороз в нашей студии. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем нашу передачу. Я же дам задание нашим слушателям.
Спонсор дня ООО «Компания «Фильтр Москва». «Фильтр» – быстрое техобслуживание любых авто. Звоните 259-330, код 495.
Продолжаем программу. Напомню, что у нас в гостях сегодня актриса Дарья Мороз. Нашим слушателям напомню номер СМС +7 985 970 45 45. И даю вам традиционное задание, когда у нас в гостях большой артист. Мы всегда предлагаем нашим слушателям предложить артисту роль. Вот в том самом виде, в котором сегодня Даша присутствует на нашей передаче. Вы все знаете, как она прекрасная, красивая женщина, молодая, яркая. Знаете ее работы, примерно представляете, что, в каком качестве ей она будет интересной. Вот и предложите. Любую, да, вот в какой роли вы видите Дарью Мороз, артистку Мороз сегодня. Никак не ограничиваем вас. Это могут быть исторические персонажи, это могут быть роли из мировой драматургии, это могут быть роли из русской классики, из современных каких-то вещей. Все, что вашей душе угодно. Думайте, вспоминайте и определяйтесь. И присылайте на СМС роли для Дарьи Мороз. +7 985 970 45 45. Хотя, конечно, вспоминая то, что Даша творит на сцене московских театров, то там, конечно, с амплуа трудно определить.
Нет,
она играет все.
Я играю все. Я все-таки избирательно подхожу. Нет, на самом деле это интересно, потому что мне довольно часто задают вопрос, а вот что вы сейчас хотели бы сыграть? И теоретически у меня должен быть какой-то сформирован готовый ответ. Пожалуйста. Я бы хотела сыграть, там, не знаю, Мари из «Войны и мир», там, или ну, что-то такое. А я в какой-то момент поняла, что я даже ничего не могу сказать, что бы я вот конкретно хотела сыграть, потому что, наверное, не то, что мне все равно, но, наверное, для меня определяющим является все-таки не роль, а режиссер и команда, с которой ты это делаешь, и качество этой работы. Потому что можно играть какую-то фантастическую роль в плохом, дурновкусном проекте с непрофессиональными людьми, и ничего не получится. Вот, поэтому вот роль как-то перестала быть определяющей.
Ну, на самом деле, как говорят актеры, своего короля Лира я могу сыграть в любой роли, если захочу.
Совершенно верно.
Да, это не важно.
Совершенно верно.
Это все. Дождемся.
Поэтому
Ну, вот сейчас список спасибо. Будет как раз предложен.
Хорошо, будем выбирать.
Его предлагать. Даш, тут еще просят наши слушатели вспомнить, конечно, про маму, про замечательную актрису Марину Левтову и про ее актерскую судьбу. Не знаю, как у Даши оценивать. Мне кажется, что все-таки она не сделала того, что могла бы сделать. Потому что она, конечно, актриса была невероятной какой-то искренности и чистоты. Я ее очень любила во многих ее работах, особенно, конечно, в первых. И мне все время казалось, что вот роли, которые она достойна, она не получила вот в кино. Может быть, я ошибаюсь, Даш, скажи.
Я, в общем, тоже согласна. Ну, скажем так, тут было много, конечно, факторов. Во-первых, ну, мы все помним, да, перестроечные mm-hmm. годы, когда снималось 400 картин в году, осталось сниматься 4. Mm-hmm. Вот. И 10 лет жизни, ну, там, грубо говоря, с 30 до 40 жизни моих родителей, они вот попали на это время. Я это все наблюдала уже, будучи не совсем маленькой, и это, конечно, это катастрофа. Mm-hmm. Это катастрофа, когда ну, мама пересела на озвучки, да, на дубляжи, mm-hmm. просто чтобы зарабатывать деньги, чтобы хоть как-то заниматься профессией, да, в кавычках. Папа, там, еще с рядом людей, они вот организовали эту ассоциацию молодых кинематографистов, mm-hmm. то есть как-то пытались группироваться поколение режиссуры тогда молодое, да, это там, и папа, и Валер Даровский, mm-hmm. не знаю, Ливнев, Хван, Балабанов, Сельянов, это все там, Хотиненко, это все одно поколение. Они пытались как-то держаться вместе, потому что была катастрофа, да, непонятно было, что с этим делать. У всех как бы силы есть, возраст самый актуальный для насыщенной mm-hmm. работы, а и невозможность реализоваться в профессии вообще никак, просто по факту того, что катастрофа происходит, и кошмар, и ужас. Вот, поэтому папа сделал кинофорум «Серебряный гвоздь». Uh-huh. Лет 5 или 6 он просуществовал, мне кажется, и в том числе там, на призовые деньги этого фестиваля был снят такой проект, как «Прибытие поезда», uh-huh. С новеллами «Альманах», да, uh-huh. и так далее. Ну, то есть как-то пытались что-то делать, чтобы совсем не растеряться в профессии. Вот. Я в какой-то момент задала себе вопрос, а вот я сейчас в том же возрасте, в принципе, в котором была моя мама, mm-hmm. В тот момент, когда как профессия закончилась на 10 лет, и в том же примерно статусе, ну, наверное, что-то в этом духе, и я подумала, что я вообще не представляю, что бы я делала, как это пережить. И мои родители совершенно невероятные люди, в том смысле, что они, это их не озлобило, это их не, да, не, они не спились, не знаю, там, не ушли в другую профессию, они все равно занимались каким-то образом своим делом, занимались им профессионально, папа продолжает заниматься, и да, на, как бы держали, всегда держали планку и интеллигентности, и семьи, да, всегда все равно в семье все было прекрасно, и это не влияло на, да, никаких раздоров в этом смысле не было, хотя я представляю, что, конечно, в этот момент настроение портится сильно, mm-hmm. когда длится такое количество лет. Вот, и был придуман клуб кино, который на какое-то время решил финансовые проблемы, просто житейские и так далее, и тому подобное. Мама, конечно, за это время снялась в паре тройки фильмов, но, во-первых, ну, во-вторых, в-третьих, неважно, она очень хорошо выглядела. К своим 40 годам она потрясающе выглядела. И, конечно, наверное, те роли, уже переходящие из возраста в возраст, она должна была бы сыграть чуть-чуть попозже, когда она бы визуально совпала с возрастом этих героев.
Ну, кстати, особого вот. Выбора не было, так понимаю. Все-таки это было еще время, когда сериальная индустрия, так да. ее не было.
Она, собственно, началась где-то в 99-м году. Ну, да.
И, кстати, тут надо добрым словом тоже помянуть живого и здорового и замечательного Юрия Мороза, да. который, я надеюсь, сейчас нас слышит, и которому мы передаем большой-большой привет.
Привет, папа, да? Привет.
То, он был первым постановщиком первого сезона «Каменской».
Первых трех.
И это было супер. Это было кино настоящее.
Во-первых, это да? все снималось на пленку. Да? Первые три сезона «Каменской», пока mm-hmm. это снимал папа, собственно, мне кажется, это просто продукт высшего качества. Я бы даже сказала, mm-hmm. что третий сезон, он вообще, ну, просто каждая серия кино. Mm-hmm. И это снималось, это были длинные съемочные периоды. Это пленка, это, ну, как бы, это вот снималось, как по большому счету, mm-hmm. все зарубежные сериалы mm-hmm. сейчас, которые снимаются, каждая серия как кино. Mm-hmm. Вот тогда была возможность, видимо, и финансовая, и техническая, делать это таким образом, то ли не было еще традиции снимать на цифру, да, в таком количестве. Mm-hmm. Вот, и какая-то традиция старого советского кино сохранялась, и это было действительно круто. Но больше скажу, Карамазовы, Папины, mm-hmm. они тоже были сделаны на пленку, это тоже кино, да, и Апостол снят на пленку, и mm-hmm. все-таки еще много чего. Я бы сказала, что еще лет 10 назад все-таки мы получали сериалы такие прям снятые, как в старые добрые времена. Сейчас, конечно, в общем, уже такого нету.
У вас, конечно, как-то, поскольку семья такая, как-то она расширяется бесконечно.
Да, да, бесконечно.
Во все стороны, да. Да, там уже какой-то целый синдикат, да?
Ну да, наверное. Наверное. Синдикат звучит хорошо. Актерский синдикат, профессиональный синдикат.
Да, да. Ну вот вы где-то вместе, я помню, все появлялись, и Вика, жена Папина, да, замечательная угу. актриса Виктория Исакова, да, и Даша, это был фильм «Точка», где вы
в «Точке», да, мы вместе. Нет, ну, и в «Женщинах по игре без правил», да, тоже, да, и «Инквизитор», который никак не покажут уже 3 года, как он на Первом канале лежит, никак не покажет, там Вика играет главную роль, я играю второстепенную, вот, ну, то есть мы периодически постоянно пересекаемся и на площадке, и, ну, господи, мы каждые выходные с Анькой ездим к ним за город.
Теперь, значит, по поводу работы у Константина Богомолова. Это, опять же, к вопросу о разных способах актерского существования. Да?
Да.
Я знаю, как Костя относится внимательно именно вот к этой работе актера в его спектакле, угу. что он, по сути, у него это уже тоже своя структура, да, и отдельная труппа, в которую он набирает артистов.
Да, отдельная система.
Или исключает их из этой труппы.
Да, такое тоже случается периодически. Да.
Вот здесь вот, если говорить в теории, что это такое, что быть артисткой труппы Богомолова?
О, боже. Быть артистом труппы Богомолова, значит, по большому счету, в первую очередь, это отказаться от сознания, что ты артист. Да? Ты должен прийти как ученик, ты должен быть абсолютно открыт, ты должен быть очень готов на многое, ты должен быть готов отказаться от собственных штампов, во-первых. То есть mm-hmm. вот эта вот очистка от штампов, это первое, что делает Костя со всеми артистами, и артист должен быть готов к тому, что это может быть сделано довольно жестко. Да, в любых формах, вплоть до mm-hmm. словесного унижения. Вот. Но делая это, он практически всегда, если вообще не всегда, бывает прав. Потому что, конечно, актерский организм таков, что он очень быстро обрастает этой коростой собственных штампов и начинает думать, что ну я-то все знаю, все могу. Я-то уже такой-сякой. Вот. Поэтому это важно, это нужно, это очень полезно в том числе. Конечно, мы все отдаемся отчет в том, что система работы с Богомолом – это система, как многие другие, да, то есть это работа в труппе у определенного режиссера, там есть свои законы.
Конечно, да.
Понятно, что работая в труппе с другим режиссером, там будут другие законы. Это не значит, что эта система единственная и как бы, да, других не существует, и они все неправильные. Нет. Но это система, которая интересна, которая актуальна, которая невероятно сложна, потому что второе главное, что Костя всегда начинает в тебя, значит, тебе внедрять в сознание, это то, что ты должен стать собой. Что ты должен перестать быть персонажем, артистом и так далее, ты должен быть собой на сцене. Что любая роль, он никогда не берет артистов на роль, потому что артист должен подняться до этого персонажа. Да? Он берет человека на роль, потому что они соответствуют друг другу. То есть в этом человеке есть те качества, которые ему нужны для этой роли, грубо говоря. Поэтому ему всего лишь нужно, чтобы артист был самим собой. Со всеми своими комплексами, страхами, со всеми своими гадостями и прелестями. И должен честно в этом себе самому в первую очередь признаваться. И это тоже очень сложно. Потому что, конечно, мы все хотим быть симпатичнее, чем мы есть. Тем более артисты, да, все хотят быть немножко на высоте. Поэтому это всегда такой, работа с Богомолом, всегда такой довольно откровенный разговор про себя самого в контексте роли.
Вплоть до саморазоблачения.
В первую очередь, вот, до саморазоблачения, потому что, ну, в каких-то ролях, может быть, такое совсем обнажение, оно не столь важно принципиально, да, для структуры спектакля, но в каких-то ролях без этого просто не обойтись. И тогда случается иногда, что Костя, да, отказывается от артиста и иногда даже сам его подменяет, потому что что-то его, вот его, то есть артист не может перешагнуть через собственный страх, да, обнажиться, скажем так, обнажиться, ну, духовно, естественно. Вот. Это правда важно. И вот я могу сказать, что, наверное, только подойдя вот к мужьям и женам, да, которые мы только что выпустили предпремьеру, я, в общем, услышала свои собственные интонации в спектакле. Ну, тоже потребовался путь, сколько, 7-8 лет, чтобы этого... как-то, чтобы к этому прийти. Потому что всегда ты стараешься, ой, нет, ну что, ну я же не интересный. Ты интересный.
Твои комплексы, да.
Ты интересный, да. Он говорит, что ты интересный, я хочу тебя.
Не дает прикрыться образом.
Не дает прикрыться маской, да. Да, если мы говорим, да, о Уилсоне, который исключительно маска, то здесь, наоборот, он требует, чтобы ты не был маской. Вот, это очень важно. Поэтому это такая... система.
Даш, а вот скажи, все-таки не секрет, да, что режиссуру, театральный язык, скажем так, Костя Константина Богомолова не все принимают. Есть люди, да, которые конечно. Не просто не принимают или там не приходят, а те, которые
термоядерно,
уходят,
да. Хлопает
уходят так, что просто не услышать это невозможно. Да?
Да.
Я знаю, что многие актеры из разных спектаклей невероятно переживают эти уходы, переживали. Я была свидетелем просто трагедии.
Трагических.
Да, просто невозможно. Кошмар. Но скажи, как Костя как-то готовит актеров к возможным неадекватным реакциям? И как себя вести актеру на сцене, когда ему из зала кричат позор или когда же это кончится?
Ну, скажем так, в общем, я поскольку... Ну, не с самого начала, конечно, была с Костей, когда он начал свою, да, уже профессиональную режиссерскую деятельность. Но практически... Значит, но практически, конечно, сначала то я вместе с его артистами, со своими коллегами прошла через многое. Наверное, самая сложная ситуация была на Лире. Тем более, что это Питер, и там вообще публика гораздо более консервативная и сложная, и все это знаю, даже приезжая на гастроли, Питер это самый ад, в смысле гастроли. Главная заповедь Кости, что спектакль это как месса, да, как, ну вот в церкви идет, да, идет служба. Ты можешь прийти на нее, ты можешь уйти с нее, ты можешь дослушать до конца, тебе может это нравиться, не нравится, ты можешь по-разному на это реагировать, но от того, что ты уйдешь или придешь, или тебе это понравится или не понравится, служба не остановится. Она пройдет от начала и до конца. Ты можешь присутствовать. Да? Это, наверное, тот, как сказать, ну, не знаю, тот лозунг, который помогает, во-первых, не чувствовать себя униженным и чувствовать какое-то свое достоинство. Потому что артисты, вообще, мне кажется, часто... ну, они занимаются таким обслуживанием, вроде как, зрителя, и чувство собственного достоинства пропадает. Так вот, для Кости это очень важно, чтобы у всех артистов сохранялось чувство собственного достоинства и необходимо зрителю уважать то, что происходит на сцене. Понятно, что когда тебе кричат «позор», ну, что можно сделать? Можно только продолжить играть в спектакль. Вот, и я в том числе... играла спектакли, на которых и позор кричали, и что-то кидали, и чего только не было. И уходили зрители, и на Лире в каком-то момент просто под конец оставалось, ну, я не знаю, ну, может быть, ползала, может быть, даже меньше, хотя зал был небольшой, а потом какая-то пошла снова волна, и зал набился битком, и мы через все это проходили. Конечно, это ранит в какой-то момент, а потом ты к этому привыкаешь, а потом ты понимаешь, что это не важно. Да, вот мне даже в какой-то момент перестали сниться эти сны кошмарные, знаете, кошмары всех артистов, да. Когда ты выходишь на сцену, играешь, а из зала начинают уходить люди. Это вот кошмары всех артистов. Вот, или ты не успеваешь на сцену, там, костюм надеть, что-то. Но вот у меня самый страшный кошмар, когда ты играешь, вот прям я вижу этот МХАТовский зал, с которого уходят... растекаются люди. К разговору о Бобби Уилсоне мне рассказали забавную историю. Что-то они играли, какой-то у него был спектакль, я сейчас не скажу какой, который шел всю ночь. Вот. И в какой-то момент, значит, стейдж-менеджер подошел к Бобу и сказал: «Боб, последний зритель ушел». На что Боб сказал, пусть артисты, которые не заняты, сядут в зал. Вот это абсолютная формула, потому что мы все равно мы делаем свое дело, мы делаем его с уважением к себе, к зрителю и так далее. Мы да, там, несем что-то в себе, и к этому можно относиться по-разному. Работа с Богомолом закаляет от таких вещей mm-hmm. однозначно, потому что я не участвовала в Турандот, но я тоже видела, mm-hmm. что
а
происходило.
А я присутствовала на этом.
Это и присутствовала, страшно. Да, тоже. Ну, как бы, это я все это видела, хотя Турандот был потрясающий mm-hmm. спектакль. Один из моих любимых вообще спектаклей у Кости.
Я помню, это растерянность в глазах
да.
у одного актера.
Да, 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 да.
Унижение страшное.
Да, но...
Унижение.
Понимаете, в чем дело? В этом большая как бы сила Кости, что он от этого не расстраивается, грубо говоря, а он это воспринимает как не знаю, как такой заряд, чтобы двигаться дальше.
И вызов.
И да? Я, да, как вызов. И я могу сказать, что он вместе там со своими коллегами, да, в режиссуре, каким-то образом за последние 7-10 лет очень сдвинули театральную mm-hmm. ситуацию. Вот я просто в этом участвовала, потому что я играла эти спектакли mm-hmm. все это время. Ситуация очень сдвинулась. У нас очень консервативный зритель, очень ленивый в определенном смысле. Они и очень, как сказать, они вообще ни к чему не готовы были в какой-то момент. То есть они считали, что театр – это только то, к чему они привыкли. В этом смысле европейский зритель гораздо более открыт. А русские люди вообще как более закрытый, видимо, народ, в принципе, то когда им предлагают что-то новое, они очень долго этого пугаются и не понимают вообще, а почему нам не дают то, к чему мы привыкли, почему нам дают какую-то новую еду, грубо говоря, mm-hmm. и почему нас вдруг начинают провоцировать, почему нас заставляют не, значит, сопереживать, а заставляют работать там мозг, допустим, почему, что это такое, а как же так? И вот за эти 7-8 лет ситуация очень изменилась. Пришел совершенно другой зритель в театр, с ними стало интересно. Они слышат, они воспринимают, с ними можно работать на каких-то там тонких вещах, тонких материях, они любознательные и так далее. И это очень круто, это в том числе, мне кажется, произошло благодаря Косте, и я невероятно счастлива и благодарна ему, что я как бы нахожусь внутри этого процесса. Это очень круто.
Дарье подойдут царские роли.
Господи, это кого же я должна сыграть?
Медею.
Так, хорошо.
Катюшу Маслову.
Катюшу Маслову. Ну вот нет, вот знаете, я прошу прощения, вот русских женщин я бы хотела еще какое-то время не играть.
А да. Почему?
Ну потому что я как в определенный период жизни так много их сыграла, вот русских страдающих. Это то, что у меня Богомолов как раз сказал, хватит играть русских женщин, я много сыграла. Я согласна, я хочу сделать перерыв. Я дорасту до 40 лет и сыграю кого-нибудь.
Молли Блум из Улиссы, пожалуйста.
Прекрасно, так.
Настасью Филипповну.
Ну нет, Настасья Филипповна должна быть красотка.
Елизавету Первую.
Неплохо, спасибо.
У вас у Железнову.
У вас у Железнову, но я еще молодовата. Я бы хотела, но я еще маловато.
Дорогая Даша была знакома с вашими добрейшими прабабушкой и прадедушкой. Как жаль, что они не могут видеть, каких творческих человеческих высот достигла их замечательная правнучка. Вы умница, счастья и успехов вам во всем. Надежда Алексеевна, Санкт-Петербург.
Надежда Алексеевна, низкий поклон, спасибо.
На этом закончим.
Да,
спасибо. В студию.
Больно и больно, да иначе нельзя.
хочу сказать, что это как раз тот самый случай, когда поют две звезды – Пелагея и Дарья Мороз. Обратите внимание.
Рассказать слово, рассказать дух в карманах, париться и достать, лед охладить, лоб охладить, все лоб.